Нитхи через Д. Так. Шука сказал, от сына Мудгалы Дивадаса родился Митраю. У Митраю было 4 сына: Чавана, Судаса, Сахадева и Сомаки. От Сомаки родился Джанту. У Сомаки было 100 сыновей, младшего из которых звали Припата. Пришата. От Пришата родился добродетельнейший царь Друпада. У Друпада было 100 сыновей и 1 дочь. Старшего сына звали Дриштадьюмную, дочь Драупади. От Дриштадьюмны родился Дриштакету. От него берет начало славный род Бхармьяшвов, коих еще величают панчалаками. От второго сына Аджамитхи Рикши родился Самбарана. У Самбарана от жены его Тапати, дочери солнца, родился сын, коего нарекли Куру. У Куру было 4 сыновей: Парикши, Судхану, Джану и Нишатха. От Судхану родился Сухотра, от Сухотра родился Чавана, от Чаваны Крити. От Крити родился Упаричара, коего еще величают Васу. От Васу появилось много сыновей: Брихадратха, Кушамба, Матсья, Пратьягра и Чедипа. Во главе со старшим Брихадратхой братья вместе правили великой страной Чедиев. Чеди. После их отрешения от мира царство наследовал сын Брихадратхи от первой жены Кушагра. От Кушагры родился Ришабха, от Ришабхи Сатьяхити, от Сатьяхити Пушпавана, от Пушпавана Джаху. Вторая жена Брихадратхи родила государю дитя, расчлененное надвое, и с отвращением выбросила в канаву. Демоница Джара подобрала половину новорожденного и с помощью чудодейственных сил соединила их вместе и вдохнула в них жизнь. Так на свет появился могучий воин Джарасандха, сцепленный Джарою. От Джарасандхи родился Сахадева, от Сахадевы Сомапи, от Сомапи Шуташрава. У первого сына Куру Парикши не было вовсе детей. От третьего сына Куру Джахну родился Суратха. От Суратхи родился Видурадха, от Видурадхи Сарвабхаума, от Сарвабхаумы Джаясина, от Джаясины Радхика, от Радхики Аютаю. От Аютаю родился Акротхана, от Акротханы Деватитхи, от Деватитхи Рикша, от Рикши Дилип, от Дилипа Пратип. У Пратипа было 3 сына: Девапи, Шантану и Бахлика. По достижению совершеннолетия старший Девапи удалился отшельником в лес, потому что отцовский престол занял средний сын Шантану, который обладал чудодейственным даром омолаживать людей рукоположением. Царь целиком оправдывал свое имя Шантану, ибо любой, чего чела он касался своей ладонью, вновь обретал способность наслаждаться жизнью. Когда в государстве Шантану случалась засуха, и небо не проливало дождей целых 12 лет, причиной бедствий брахманы назвали его незаконное престолонаследие и советовали государю ради собственного блага и грядущих поколений отказаться от царства в пользу старшего брата. Послушавшись мудрых советников, Шантану отправился в лес и просил Девапи принять царскую державу, но лесной отшельник отказался от предложения брата, ибо прежде соблазненный придворными опорочил свое имя преступлением заповедей. невоздержанностью страстей. Так Шантану сохранил за собой власть, и владыка Индра, довольный его смирением, перед брахманами обильно оросил землю дождями. Девапи, дабы обуздать ум и чувства, покинул лес и поселился в деревне Калапи, где живет по сию пору. В конце нынешнего века Кали прервется род потомков Луны. В начале грядущего века Сатьи лунный род продолжит Девапи. От младшего брата Шантану Бахлики родился Сумадата. У Сумадата было три сына – Пхури, Буришвара, Буришрава и Шала. У Шантану от его жены Ганги родился Бхишма, мудрец, познавший природу души, учитель мира и путеводная звезда для рабов божьих. Дед Бхишма, тот самый, о котором мы читали в первой книге, который умирал на ложе из стрел, проткнутый. Он не испустил дух, пока не дал напутствие своему внуку, царю Юдхиштхира, по поводу того, как править. На земле не было витязя, способного устоять в бою перед могучим Бхишмой. Он одолел в поединке самого Парашураму, чем доставил божественному воину немалое удовольствие. У Шантану отца Тьявати, дочери простолюдина, родился Читрангада. Бхишма был столь могуществен в бою, что даже одолел Кришну. Читрангада, коему Вичитравири приходился младшим братом, погиб в битве с ангелом, носящим то же имя Читрангада. До замужества с Шантану Сатьявати родила от мудреца Парашары великого ученого Вьясу, коего еще величают Кришну. Я сын того Вьясы. Среди многих своих учеников, Пайлы и прочих, Вьяс выбрал меня, самого умиротворенного, дабы великая истина была открыта миру. Вичитравири взял в жены двух дочерей Кашираджи, Амбику и Амбалику. Но через 7 дней любящий муж царевин скоропостижно зачах и умер от злого недуга. Это история из Махабхараты. Мы или читали ее, или будем читать. Мы сейчас Махабхарату читаем по субботам. Мудрец Парашара, переправляясь через реку, воспылал страстью к дочери паромщика, дочери лодочника. И возлег с ней, и от их союза родился мудрец Вьяса. Но она стыдилась. Да, Парашара, он переправился на тот берег, сделал свое дело и пошел дальше, даже не обернувшись. Она родила Вьясу, но стыдилась своего сделать своего сына. А позднее она вышла замуж за царя, за князя и родила сына. Итак, отец Мавьяса по велению своей матушки Сатьявати зачал 3 сыновей, 2 с женами покойного брата, Амбикую и Амбаликую, 1 с его наложницей. Имена тех моих братьев по отцу – Дритараштра, Панду и Видура. Итак, наш сказитель, блаженный Шука, является сводным братом Дритараштры, Панду и Видуры. Другими словами, он является двоюродным дядей, да? Дядей Пандавом. и, если уж на то пошло, является прадедом царю Парикшиту, с которым сейчас он ведет беседу. Это все из Махабхараты. Надеюсь, мы ее будем читать и внимать ей. У Дритарастры, от сына его Гандхари, родилось 100 сыновей и одна дочь. Старшего сына звали Дурьотхана, дочь Духшалую. С этим самым Дурьотханой состоялась битва у Арджуны, у пандавов на поле боя Курукшетры. И этот самый Дурьотхана пал побитой Бхимой. Дурьотхана люто враждовал с Драупади. Фактически они были братом и сестрой, сводной, да, или там как-то двоюродным. Вот он люто с ней враждовал. Ее муж Юдхиштхира проиграл в кости этому Дурьотхане. И когда Дурьотхана на законных основаниях решил присвоить ее себе, она сочла это неприемлемым. То есть она обиделась на него, а не на мужа, который ее проиграл. А он-то честно выиграл. А жена считается собственностью мужа. Ну, он и проиграл. Но он не только ее проиграл. Он деньги все проиграл, царство проиграл, власть проиграл. И, по-моему, даже он братьев поставил на кон. Ну, мы будем читать. Вот. И когда Дурьотхана решил в совершенно законных основаниях ее раздеть, он стал тянуть ее за сари, а сари не кончалась. Он ее раскручивает, как вереницу. Она крутится, но сари не кончается. Господь Кришна вмешался в ход событий, и он сделал ей бесконечные сари, как когда-то он сделал веревку, которую матушка Ишода его хотела связать, всегда на два вершка меньше, чем нужно, чтобы ее завязать. Вот. В общем, мы здесь уже подходим, собственно, к событиям не легендарным, а вполне историческим событиям, которые описаны в Махабхарате. Махабхарата – это история потомков того самого легендарного царя Бхараты, о котором мы читали несколько глав назад, который правил всеми семью земными островами, а потом поделил их между своими сыновьями. Так появились разные государства. Итак, старшего сына звали Дурьотхана, а дочь Духшалую. По старинному проклятию Панду под угрозой смерти был принужден сторониться близости с женщиной. Потому прабабка твоя Кунти родила сыновей не от мужа, а от трех богов, коих с помощью заветной молитвы призвала к себе в опочивальню. Юдхиштхиру она родила от бога судьбы Дхармы, Бхишму от бога ветра Анилы, Арджуна от небесного владыки Индры. Вторая жена Панду, Мадри, родила двух сыновей, Накулу и Сахадеву от небесных зорь, близнецов, Насатьи и Дасры. У пятерых братьев была общая жена, Драупади, кое принесла каждому по сыну. Всем им ты приходишься племянником. Ну, приходился, потому что они все были убиты Ашватхамы, после битвы на поле Куру. Итак, Панду, он был проклят, не проклят, а по проклятию, да. Если он вступит в связь с женщиной, он погибнет. Тотчас погибнет. Поэтому Кунти, его жена и Мадри, вторая его жена, чтобы продолжить род своего мужа, но при этом сохранить ему жизнь, зачали детей от небесных богов. Мадри от Ашвини Кумаров, а Кунти от Индры, Ветра и Ямараджа. До этого Кунти зачала Карну от бога Солнца. Но она избавилась от младенца, поскольку была еще не замужем. Она Карну сплавила в корзине по реке, и его там нашел лесной отшельник, который его, собственно, и воспитал. Ну, все это будем читать. Сына Драупади от Юдхиштхиры звали Прати-Виндхья, от Пхимы Шрута-Сена, от Арджуны Шрута-Кирти, от Накулы Шатаника, от Сахадевы Шрута-Карма. Помимо Драупади, у сыновей Панду были свои собственные жены. У Юдхиштхира от второй его жены Паурави родился Девака, у Пхимасены от Хидимбы родился Гататкача. Хидимба – это была ведьма, которая могла принимать любое обличие. Лесная ведьма. Она воспылала страстью к Пхиме, когда пятеро братьев скитались по лесу. И вот у них родился Гататкача. Неимоверной силы, и к тому же еще и бес, ракшас. И он однажды помог своему отцу. А от прекрасной Кали Сарвагата. У Сахадевы от дочерей царя гор Виджай родился Сухотра. У Накулы от Карену мати родился Нарамитра. У Арджуны от дочерей царя нагов Улупи родился Ираван, от дочерей царя Манипура Бабхрувахан, которого установил тот же царь Манипура. Манипур – это такой аппендикс у Индии. Если представлять себе карту Индии, то самый восток, там такой хвостик, который почти что подходит к Таиланду. От сестры Кришны Субхадры у Арджуны родился Абхиманью, твой отец. Ни один воин, даже сражавшийся единовременно против тысячи колесниц, не был способен устоять в бою перед твоим родителем. В великой битве погиб почти весь славный род Куру. Не избежал этой участи и твой отец, доблестный Абхиманью. И если бы не милость Кришны, огненная стрела Ашватхамы, сын полководца Дроны, сожгла бы и тебя. Этот самый Ашватхама, он вознамерился прервать род Кауравов, род Куру, царя, о котором мы читали позавчера или вчера. И ему удалось это сделать, он уничтожил весь род Куру. И он узнал, что матушка Парикшита, Утара, носит в своем чреве последнего потомка рода Куру. и он вознамерился его тоже изничтожить. Но милостью Кришны он был защищен от этой огненной стрелы, и так род Куру не прервался. Хотя сам Абхиманью погиб. Четверо твоих сыновей Джанамиджая, Шрутасена, Пхимасена и Уграсена доблестью и добродетелями не уступают твоим великим предкам. Когда старший твой сын Джанамиджая узнает о том, что умер ты от укуса летучего змея, он во гневе уничтожит почти всех гадов земных и небесных, устроив из них огненное жертвоподношение. По восшествии на престол он совершит жертвенное таинство с закланием коня, главным жрецом на котором будет Туру, сын мудреца Калаши. Сын Джанамиджая Шатаника, по милости Яги-Валки, станет непревзойденным знатоком вед и искусным жрецом под началом Крипы, приемного сына Шантану. Он обучится воинскому делу, а мудрец Шунака вложит в него тайные знания. От Шатаники родится Сахасраника, от Сахасраники Ашвамедхаджа, от Ашвамедхаджи Асима Кришна, от Асима Кришны Нимичакра. Когда Хастинапуру накроют воды Ямуны, Нимичакра сделает свою столицу Каушамбу. Сын его будет величать Читрарадхою. От Читрарадхи родится Шучирадха. От Шучирадхи родится Вриштиман. От Вриштимана Сушена, который станет повелителем всего мира. От Сушена родится Сунитха. От Сунитхи Нричакшу. От Нричакшу Сукхинала. От Сукхинала родится Париплава. От Париплавы Суная. От Сунаи Медхави, от Медхави Нрипанджая, от Нрипанджая Дурва, от Дурвы Тими. От Тими родится Прихадратха, от Бритхадратхи Судаса, от Судаса Шатаника, от Шатаники Дурма, Дурмамана, от Дурмаманы Махинара. От Махинара родится Дандапани, от Дандапани Ними, от Ними Кшемака. Это будет последний земной правитель, принадлежащий древнему лунному роду, давшему миру многих великих мужей духовного и воинского сословий. После Кшемаки до самого конца века Кали землей будут править одни шуты и жулики. Теперь я поведаю тебе о царственном семействе Магадхи. Вот этот Кшемака, это уже последний из рода Кура, он будет сменен в результате дворцового переворота неким Кришной, неким человеком по имени Кришна. И с этого начнется, собственно, эпоха междоусобиц, вражды, когда обществом людей будут править люди низменного нрава, поэтому в государстве будет царить вражда, обман, междоусобица. Лицемерие, жадность, корысть, несправедливость. Так, от сына Джара Сандхи Сахадева родился Марджари. От Марджари родился Шута Шрава, от Шута Шравы Ютая, от Ютая Нирамитра, от Нирамитры Сунашатра, от Сунашатры Брихатсена, от Брихатсены Кармаджит, от Кармаджиты Сутанджая, от Сутанджая Випра, от Випры Шучи, от Шучи Кшема, от Кшема Суватра, Суврата, от Сувратры Харма-сутра, от Харма-сутры родится Сама, от Сама Дьюма-цена, от Дьюма-цены Сумати, от Сумати Субала. От Субала родится Сунитха, от Сунитхи Сатья-джит, от Сатья-джита Вишва-джит, от Вишва-джита Рипунджая, род Брихадратхи
коему принадлежат эти цари, будет править миром ровно 1000 лет. Все. С именами закончено. Так, еще завтра тоже. Мы будем читать, кто от кого родится. И послезавтра уже последняя глава 9 книги, она называется «Кришна». Так, значит, Павел, есть у вас какие-нибудь вопросы? Так, у Павла вопросов нет. Все есть вопросы. Кто родился от брихадвашвы? Вот у меня вопрос. Так, в чате у нас есть вопрос. Так, в каком чате?
В Земле.
Привет. У нас еще остались какие-то вопросы со вчерашнего эфира. Мы их можем распределить на 7 дней, да?
Ну, да, сколько до этой клятки, до наших вопросов.
Или тогда их оставить на воскресенье и с них начать?
Ну, просто нас, и у нас, по-моему, 10 вопросов.
Ну, нет, поменьше. И все,
12, да, то есть 12. Хорошо. Так, Радхика Нама пишет. Хари Кришна. Да, хорошо. Когда говорится, что служение Господу... Так, это последний вопрос, да? Так, ну, хорошо, счастье. Цель. Души по счастью только по тем случаям. Сейчас минуту. Если душа падает, что он служит. Вот так. Я служил. Так, все. Да, мы закончили. Так, Радхи канал пишет. Когда говорится, что служение Господу должно быть непрерывно и бескорыстно, то есть ли нечто, что может прервать служение помимо корысти? А если служение бескорыстно, то при каких условиях можно сказать, что оно не является непрерывным? По аналогии с тем, что если я, имею корысть, временами действую бескорыстно, то все равно буду относиться к категории корыстных. Угу. Ну да, говорится, что служение должно проходить в двух векторах. Как на плоскости у нас есть оси координат x и y, и по ним можно любую фигуру составить, определить любую точку. Также у нас есть две оси координат в преданном служении. Это непрерывность и это бескорыстие. Соответственно, служение может быть бескорыстное, но прерывистое. И служение может быть постоянным, но иногда корыстное, иногда бескорыстное. И в идеале эти оси координат уходят в бесконечность, и там в бесконечности служение Всевышнему становится бескорыстным и непрерывным. Но дело в том, что когда говорится такое, что служение должно быть бескорыстным и непрерывным, это не указание, ты должен сделать свое служение бескорыстным и непрерывным, и вот прилагай такие усилия. Это не указание, потому что это не в нашей власти. А это определение свойств служения. Говорится, что, иными словами, говорится, что если это служение, если оно уже служение, то подлинным оно может быть только когда оно и бескорыстно, и непрерывно, а не то, что сделай свое служение бескорыстно и непрерывно. Точно так же, как с золотом. Когда говорится, что золото должно быть стопроцентной пробой, это не указание золоту, а это определение свойств. Если ты хочешь, чтобы это называлось золотом, то у него должна быть стопроцентная проба, стопроцентное содержание золота. У этого слитка должна быть стопроцентное содержание золота. Точно так же, если ты говоришь, что это служение, то оно должно быть непрерывное, и оно должно быть бескорыстное. То есть без притязаний на плоды служения. И не... То есть оно должно быть беспримесное, есть такое понятие, беспримесное служение. Не должно быть примеси желания свободы и примеси желания наслаждаться. И оно не должно быть, не должно прерываться. Но в конце концов, когда мы говорим, что если служение прерывается, а на что оно прерывается? Оно прерывается на корысть. То есть бескорыстное и непрерывное – это там в бесконечности одно и то же, как в математике Лобачевского две параллельные прямые сходятся. Также и если наше служение непрерывно, оно обязательно бескорыстно. А если наше служение бескорыстно, оно обязательно непрерывно, ну там, в точке схождения. Хари Кришна. Иными словами, бескорыстие и непрерывность – это одно и то же в абсолютном смысле. Так, еще вопрос. Ну, давай, Махарадж, Бхактан. Рабы Божьи, испытывая лишение и боль, становятся крепче в вере своей. А миряне клеймят все и вся, даже пребывая в изобилии. Скажите, чем обусловлен менталитет тех и других? Природой обусловлен. Ну, Кришна говорит, есть те, кто клеймят все и вся в своих бедах, те, кто возлагают ответственность за свои страдания и неудачи на кого угодно, кроме себя, такие души демонического склада сознания. Божественного или праведного склада сознания, души, которые не винят никого в своих бедах, винят себя, и если при этом они еще начинают восхищаться благоустройством мироздания, как замечательно оно устроено, то это не просто души с праведным нравом, но еще и преданные. Кришна говорит, в таких я когда-нибудь вселяю идею преданности. Если душа восторгается мироустройством, что я несу ответственность за свои поступки, и это как замечательно, что Господь так устроил, что мне воздается по справедливости. Душа хвалит Господа Бога за то, что Он устроил все замечательным способом. Но так получилось, что в результате справедливого устройства общества справедливого устройства мира, мне достаются страдания. И когда Господь такое замечает, он говорит Арджуне: таких я призываю к себе, таким я одариваю милость, когда они меня благодарят за то, что я с ними поступил справедливо, я с ними перестаю поступать справедливо, а одариваю их милостью. А почему одни души так выбирают, другие души иначе выбирают? По свободе. Ответ только по свободе воли. Мы не можем. Мы не можем. Есть такие категории, которым мы не можем задать вопрос «почему?». То есть мы не можем найти причину. А есть категории, которые сами являются причиной. Одна из 10 категорий, которые мы обсуждаем наряду с временем, волей, бытием, свободой, является воля, да, вместе с другими причинами, как время, место, пространство, есть еще воля. Воля — это такая категория, у которой нет причины здесь, в этом мире. Чем воля отличается от желания? Желание имеет причину, а воля не имеет причины. То есть вот это вот свободное волеизъявление. Когда еще одна категория счастья. Счастье тоже не имеет причины. Когда мы говорим, например, когда мы говорим, почему ты хочешь что-то, то на это у нас есть ответ. Вот желание не является категорией, у него есть причина. На это есть ответ. Почему ты хочешь, не знаю, почему ты хочешь поесть? Ну, потому что я хочу обрести силы, я хочу утолить голод. Почему ты хочешь вот эту игрушку? Ну, потому что я с ней буду забавляться, мне с ней интересно. А почему тебе интересно? Потому что она мне принесет... Там, наконец мы дойдем до счастья. И когда мы задаем вопрос, а почему ты хочешь счастья, на это нет ответа, потому что у этого нет причины. Это интегрировано в нас. Счастье является... Поиск счастья является частью нашего существа. Поэтому мы не можем сказать, почему ты хочешь счастья. Это данность. А вот желание, оно не данность. Мы можем спросить, почему ты это хочешь. А вот мы уже... А чем воля отличается от желания? Желание происходит, кстати, из воли. Почему... вот когда мы спрашиваем, а почему ты в принципе хочешь? Не хочешь что-то, а вообще ты волеизъявляешь. Почему ты хочешь вообще? Мы уже не сможем дать ответ. Почему я хочу? Ответа на это нет. Потому что я создан хотящим. Я создан волеизъявляющим. Почему я что-то хочу, я могу сказать. А почему я вообще хочу, я не могу сказать. Но вот это есть категория воли. То же самое категория свободы. Одна из категорий, да, это свобода. Почему я выбираю то, а не другое, я не могу сказать. Вернее так, почему я свободно выбираю одно, а не другое, почему я обладаю свободой, я не могу ответить на вопрос, почему я обладаю свободой. Во-первых, потому что свобода является имманентным свойством, то есть свойством, присущим нам. Без этого свойства мы перестаем существовать. Это во-первых. А во-вторых, вот эти категории свобода, воля, счастье, они существуют до того, как я появился. Поэтому я в своем бытии не могу найти им причину. Я не могу сказать, почему я свободен. Потому что свобода была до того, как я появился. Я не могу нащупать причину свободы. Почему? Вот это самое почему. Счастье. Счастье было до того, как я появился. Счастье – это не мое состояние. Счастье – это нечто, что было до того, как я, как личность, возник. То же самое воля. Мы под волей понимаем Господа Балараму. Господь Баларама – это воля Кришны. Он существовал до того, как появляется джива. Поэтому я не могу сказать, а почему я волеизъявляю? А почему я свободна волеизъявляю? Почему я свободен? И почему я ищу счастье? Эти три категории существуют до меня. Поэтому, когда вы спрашиваете, почему одни живые существа выбирают так хулить Всевышнего, обвинять в своих бедах, другие выбирают так, что они восторгаются Всевышним, мы не можем сказать, потому что мы тогда углубляемся в категорию свободы. А свобода, она существует до того, как я появился. Поэтому я не могу сказать, почему кто-то свободно делает так, а кто-то свободно делает сяк. Как только он свободу использует, осуществляет свою свободу, он этой свободой лишается. И он становится либо рабом Всевышнего, либо рабом своих наваждений, своей иллюзии. Харе Кришна, спасибо за ваш ответ и пояснение. Перед красотой коих все. Так, 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 понятно. Так, в силу чего он столь закостенел менталитет, что так и норовит обвинить кого-то, лишь бы не себя. Ну, вот мы только что это обсудили. Почему один менталитет, одна порода живых существ обвиняет Всевышнего в том, что он мир устроил так, что мне приходится отвечать за свои поступки. А другая порода восторгается Всевышним, потому что Всевышний мир устроил так, что мне приходится отвечать за свои поступки. Мы не знаем. Так, разрешите уточнить. Ясно, до какой-то степени, почему я не вижу Кришну во всем, а почему я вижу не Кришну, то есть зло, лишение врагов и так далее. Не ясно. Ну, вчера мы это говорили, и Кришна Гити говорит, причиной всего похотливость в широком смысле, желание обладать. Когда я хочу обладать чем-то, у меня появляется цель или юкта. У меня появляется цель, и я все, что помогает приблизиться к этой цели, я определяю как хорошее, все, что мешает приблизиться к этой цели, я определяю как плохое. Соответственно, если у вас есть цель обладать, чем обладать, мы неоднократно повторяли, властью, богатствами, здоровьем и почетом. Вот когда что-то мешает этой цели, я это называю зло, я это называю это лишение, и я препятствие к этой цели называю врагами. Здесь все как раз ясно. Есть цель, все, что мешает, это враги. А когда цель обладать, то враги все, кто мешает достижению этой цели. И также и садху, святые, они тоже мешают. Они тоже зачисляются нами во врагов, потому что садху говорит, в этом мире тебе ничего не принадлежит. Кришна говорит: Арджуна, в этом мире тебе ничего не принадлежит. Тебе принадлежит только иллюзия того, что ты чем-то обладаешь. Когда люди демонической породы слышат такое, они Кришну записывают во врагов. Как это так? Кришна, мне ничего не принадлежит. Вот, у меня даже есть справка о собственности. Вот у меня есть паспорт, вот у меня есть бумажка, там есть фотография. Под этой фотографией написаны буквы. И эти буквы означают мое имя. Мне принадлежит имя. Вот так они объясняют Кришне. И все, кто говорят, что у тебя нет ни имени, ни имущества, ни репутации, все они врагами становятся. С другой стороны, все, что мешает достижению цели служения Всевышнему, становится врагами преданного. Если что-то мешает мне служить, это мне враг. Но для преданного враги не вовне, а внутри. Моя похоть, мое желание стяжать, моя зависть, моя жадность, моя вражда, моя гневливость, моя иллюзия, мои страхи — вот мои враги, а не кто-то там вовне. Вот мы здесь доходим до момента, как Кришна говорит, что для одних враги вовне, для других враги внутри. Для тех, у кого враги внутри, это праведные натуры, праведная порода живых существ. Те, для кого враги вовне, это бесовская порода. И Арджуна спрашивает, а как же мне изменить свою породу? Как мне вообще, возможно ли перейти из одной породы в другую? А Кришна говорит, возможно, нужно исполнять свой долг, исполнять свою дхарму, предписанные обязанности. По некоторым свойствам определи, какие твои обязанности, согласуй их со своей генеральной целью. Это свобода в служении мне. И выполняй эти обязанности, трудись, и тогда ты из породы демонической перейдешь в породу божественную. Хари Кришна. Ну что, давайте тогда...
Можно?
Ага.
Вы говорили, что у нас заложена более заявление, а также свобода. Вот когда душа идет в конечном итоге в мир служения, она распадается на три составляющие. Воля и заявление — у нее частичка Кришна, частичка Баладева и частичка силы служения.
Угу.
Вот. Если она отдает волеизъявление, она его теряет. Если она отдает господствование и только идет в сторону служения, то где здесь свобода?
Нет, свобода перестает быть. Свободы никакой нет. Она становится... Ну, это уже не частица сознания, она становится рабой своей бхавы. Бхава — это настроение, влечение, приязнь. Но то есть она становится рабой своих эмоций. Поскольку это ее эмоции, ее бхава, то можно сказать, что она свободна. То, что в этом мире есть самое низменное, когда человек отдается на волю своих страстей, он становится рабом своих страстей, это самое низменное. То если мы перевернем эти песочные часы, то это же самое раб своих эмоций, раб своих страстей, является самым возвышенным. Это вот частичка души, которая единственное, что и осталось, потому что в Кришне растворяется господствование, наслаждение, в Баларане растворяется волеизъявление, а служение растворяется в йога-майе, в Шримати-Радхаране. И она становится госпожой того, что осталось от души. Но поскольку она абсолютной свободой обладает, и она принадлежит Кришне, то душа становится принадлежностью Кришны. Конечно, свободы никакой нет. Она целиком подчинена Бхаве или Махабхаве. Махабхава — это сама Шримати Радхарани. Душа становится подчинена Махабхаве, расставшись со свободой. Но кто сказал, что состояние свободы — это самое желанное для души? Свобода всегда принадлежит Высшему. Если ты становишься частью этого, то ты свободен тоже. Как вот говорят, я свободно плаваю на волнах. Какая же здесь свобода, если ты на волнах плаваешь? Но у тебя ощущение, что ты свободен. Так же здесь душа отдается веласе. Велас означает зигзаг или волна. Она свободна, плавает в этих волнах, волнах кавы. У Всевышнего меняется настроение, и душа отдается этим настроениям. Харе Кришна.